Серебряное озеро. Ранним утром, когда солнце еще не взошло, Лора опустила ведро в неглубокий колодец неподалеку от Серебряного озера. Бледное небо над восточным берегом опоясывали золотые и розовые ленты. Обогнув южный берег, они освещали высокие откосы, поднимавшиеся из воды на севере и востоке. Северо-запад был еще окутан ночными тенями, но озеро, словно лист серебра, лежало в рамке из диких высоких трав. На юго-западе, там, где начиналось большое болото, в зарослях густой травы крякали утки. Рассекая струи утреннего ветра, над озером с пронзительными криками носились чайки, стая диких гусей, ответив на зов вожака, поднялась с воды, хлопая сильными крыльями, на лету построилась в большой треугольник и взмыла прямо в сияющий восход. Золотистый свет все выше и выше поднимался в небо на востоке, пока его яркие отблески не отразились в воде. И, наконец, из-за восточного края земли выкатился золотой шар солнца. Лора глубоко вздохнула, потом быстро вытащила из колодца ведро с водой и побежала обратно к хижине. Новая хижина стояла особняком на берегу, южнее сгрудившихся в кучу бараков рабочего лагеря. Она сияла желтизной в солнечном свете и была такой маленькой, что едва виднелась в зарослях травы. Крыша у нее была односкатная и поэтому казалась половинкой настоящей крыши. «Мы ждем воды», — сказала мама, когда Лора показалась в дверях. «Ах, мама, если бы ты только видела, как всходило солнце! Я просто глаз отвести не могла», — воскликнула Лора. Торопливо помогая маме собирать завтрак, Лора рассказала, как из-за Серебряного озера поднялось солнце и залило чудесными красками все небо, как на нем выделялись темные стаи диких гусей, как тысячи диких уток закрыли почти всю воду, а чайки с пронзительными криками проносились над озером навстречу ветру. «Я слышала, как они кричат. Это настоящий сумасшедший дом», — сказала Мэри. «А теперь я их будто вижу. Когда ты рассказываешь, Лора, мне кажется, что я рассматриваю картины». Мама тоже улыбнулась Лоре и начала перечислять, что им предстоит сделать за день. До полудня нужно распаковать все вещи и навести порядок в хижине. Луизины постели надо проветрить и вернуть их обратно, а мамины тюфяки набить чистым свежим сеном. Пока девочки разбирали вещи, мама сходила в железнодорожную лавку и принесла оттуда несколько ярдов разноцветного узорчатого ситца на занавески. Одну занавеску натянули поперек хижины, так, чтобы она закрыла топчаны. Вторую повесили между топчанами, и получилось две спальни. Для мамы с папой и для девочек. Хижина была такая маленькая, что занавески пришлось повесить почти вплотную к топчанам. Когда на топчаны уложили новые тюфяки и застелили их мамиными перинами и лоскутными одеялами, в хижине сразу стало чисто, красиво и уютно. Перед поперечной занавеской устроили крохотную жилую комнату. Возле двери поместили печку, складной стол поставили у боковой стены, а мамину и Мэрину качалки у стены напротив. Пол в хижине был земляной, и кое-где даже торчали кочки с корнями травы. Но его тщательно подмели. Из открытой двери дул легкий теплый ветерок, и железнодорожная хижина получилась очень славной и уютной. «Такого домика у нас еще не было, с половинкой крыши и без единого окошка. Но крыша у него крепкая, а когда через дверь проходит столько света и воздуха, мы и без окна обойдемся», — сказала мама. Когда папа пришел обедать, он очень обрадовался, увидев, как хорошо все убрано. Он легонько ущипнул за ушко Кэрри и покачал на руках Грейс. А вот подбросить ее к потолку он не смог, потому что потолок в хижине был очень низкий. «А где же фарфоровая пастушка Каролина?» — спросил он. «Я ее еще не распаковала, ведь мы здесь не живем, а только на время остановились, пока ты получишь участок», — ответила мама. Папа рассмеялся. «У меня достаточно времени, чтобы выбрать самый лучший. Посмотри на эту огромную прерию. Здесь нет ни души, кроме железнодорожных рабочих. Они уедут отсюда еще до зимы. Вот мы и выберем себе самую лучшую землю. После обеда мы с Мэри пойдем погулять и посмотрим на лагерь, на озеро и на все остальное», — С этими словами Лу схватила ведро и с непокрытой головой помчалась за свежей водой для обеда. Дул сильный ветер. На огромном небе не было ни облачка. И на всей бесконечной земле не было ничего, кроме света, мерцавшего над волнистыми зарослями трав, а ветер доносил множество поющих мужских голосов. Рабочие команды собирались в лагерь. Загорелые простоволосые мужчины в полосатых, белых, синих и серых рубашках с засученными рукавами шли по прерии длинной, темной, извивающейся, как змея, цепью, а рядом плелись их запряженные лошади. Люди шли и пели песню. Словно маленькая армия, они шагали по необъятной земле под огромным пустым небом и несли свою песню, как знамя. Стоя на сильном ветру, Лора смотрела и слушала до тех пор, пока хвост колонны не втянулся в толпу, окружавшую низкие бараки лагеря, а песню не заглушил рокот множества голосов. Тут она вспомнила о ведре, которое держала в руке, торопливо наполнила его водой и со всех ног побежала домой, на ходу забрызгивая босые ноги. «Я смотрела, как команды возвращаются в лагерь», — задыхаясь от бега, пролепетала она. «Их так много, папа, и все поют». «Отдышись как следует, бочоночек», — засмеялся папа. «Здесь всего полсотни упряжек и 75 или 80 человек. Это очень маленький лагерь. Ты бы поглядела на лагерь Стеббинса, что к западу отсюда. Там 200 человек и упряжек намного больше». «Чарльз», — перебила его мама. Когда мама тихо произносила «Чарльз», все знали, что она хочет сказать. Но на этот раз папа и Лора с Кэрри удивленно подняли на нее глаза. Мама, глядя на папу, слегка покачала головой. И тогда папа посмотрел прямо на Лору и сказал: «Вы, девочки, держитесь подальше от лагеря. Когда гуляете, не подходите близко к тому месту, где люди работают, и непременно возвращайтесь домой до того, как они соберутся на ночь в лагерь. Среди рабочих много грубиянов, они могут ругаться нехорошими словами, и чем меньше вы будете их видеть и слышать, тем лучше. Запомни это, Лора, и ты, Кэрри, тоже». Лицо у папы было очень серьезное. «Хорошо, папа», — пообещала Лора, а Кэрри еле слышно прошептала: «Да, папа». Глаза у Кэрри сделались большие и испуганные. Она не хотела слушать нехорошие слова, хотя и не знала, что это за слова. Лора, наоборот, была не прочь хоть разок их услышать, но, разумеется, она должна поступать так, как ей велят. Поэтому, когда девочки после обеда отправились на прогулку, они пошли не к лагерю, а в противоположную сторону, вдоль берега озера к большому болоту. Озеро, мерцая на солнце, простиралось слева от них. Ветер рябил голубую воду, и маленькие серебристые волны, поднимаясь и опускаясь, лизали низкий, но сухой твердый берег, поросший невысокой травой. Над южным и восточным берегами поднимались холмы, высотой не больше Лоры. С северо-востока тянулась длинная дуга высоких диких трав. Здесь начиналось большое болото. Лора, Мэри и Кэрри медленно шли к большому болоту по мягкой теплой травке, окаймлявшей серебристо-голубую воду, покрытую рябью. Ветер плотно прижимал к их голым ногам развивающиеся юбки и трепал Лорины волосы. Мэри и Кэрри были в капорах, крепко завязанных тесемками под подбородком, а у Лоры капор, как всегда, болтался за спиной. Кругом стоял неумолчный шелест миллионов стеблей травы. А на ветру резкими металлическими голосами переговаривались тысячи диких уток, гусей, цапель, журавлей и пеликанов. Все эти птицы кормились в траве среди болот. Они взлетали, хлопали крыльями и снова садились на землю, болтая, обмениваясь новостями и поедая корни трав, нежные, мягкие, водяные растения и мелкую рыбешку. По мере приближения к большому болоту берег становился все ниже и ниже. В конце концов, берега совсем не стало. Озеро перешло в болото, разлилось по маленьким прудам, окаймленным жесткой сырой болотной травой, высотой 5 или 6 футов. Эти пруды мерцали среди травянистых зарослей, а на воде теснилось множество диких птиц. Когда Лора с Кэрри продрались сквозь заросли болотной травы, над ними вдруг захлопали жесткие крылья, засверкали круглые глаза, и воздух взорвался громким клекотом, кряканьем и гоготаньем. утки и гуси пронеслись над верхушками трав и, упрятав свои перепончатые лапы под хвосты, опустились на соседний пруд. Лора с Кэрри застыли на месте. Жесткие стебли болотной травы возвышались у них над головами, поскрипывая на ветру. Босые ноги девочек медленно погружались в жижу. «Ой, какая тут мягкая земля!» — воскликнула Мэри, быстро поворачивая обратно. Ей не понравилось ходить по этой жиже. «Иди назад, Кэрри!» — крикнула Лора. «Ты завязнешь в трясине! Тут в траве озеро!» Под ногами у нее чавкала прохладная тина, а перед глазами в высокой траве поблескивали маленькие озерца. Ей хотелось идти все вперед и вперед, в глубину болота, к диким птицам, но она не могла бросить сестер, и поэтому вместе с ними вернулась на твердую почву, где травы, доходившие им до пояса, кивали и сгибались на ветру. Кое-где виднелись участки низкорослой кудрявой бизоньей травы. На краю болота девочки нарвали огненно-рыжих тигровых лилий, а на возвышенности — лиловых стручков вики. Из-под ног вспархивали стайки кузнечиков. На высоких травянистых стеблях качались всевозможные мелкие печушки, и везде носились степные куропатки. «Да чего же прекрасна эта дикая прерия!» — восторженно вздохнула Мэри. «Послушай, Лора, надеюсь, ты в капоре?» «Да, Мэри». Лора виновато нахлобучила на голову болтавшийся за спиной капор. «Ты только что его надела», — засмеялась Мэри, — «я слышала». Вернулись они уже к вечеру. Маленькая хижина с односкатной крышей одиноко стояла на краю Серебряного озера. В дверях показалась крошечная фигурка мамы. Она прикрыла ладонью глаза, стараясь издали их разглядеть, а они помахали ей руками. К северу от хижины, по берегу озера, были разбросаны остальные строения лагеря. Первое, что разглядели Лора и Кэрри, была лавка, где служил папа. За ней виднелся склад фуража. Конюшня была встроена в склон холма, а ее крыша покрыта болотной травой. Дальше виднелся длинный низкий барак, где спали рабочие, а еще дальше длинная постройка столовой, в которой распоряжалась кузина Луиза. Из трубы уже шел дым, там готовили ужин. И тут Лора в первый раз увидела дом. Настоящий дом, одиноко возвышавшийся на северном берегу озера. «Хотела бы я знать, что это за дом и кто в нем живет», — сказала Лора. «Это не Гомстед, потому что возле него нет ни хлева, ни вспаханной земли». Она описала Мэри все, что увидела, и Мэри сказала: «Какое здесь чудесное место! Чистые новые хижины, трава и вода. Не будем гадать, чей это дом. Давай лучше спросим папу. А вот летит еще одна стая диких уток». Утки и длинные цепочки диких гусей спускались с неба на озеро, чтобы провести там ночь. Издали доносились громкие голоса рабочих, возвращавшихся с работы. Мама улыбалась, смотрела на обветренные загорелые лица девочек, которые принесли ей охапку тигровых лилий и лиловых стручков вики. Пока Кэрри ставила большой букет в кувшин с водой, Лора собирала на стол ужин. Мэри откинулась на спинку качалки, посадила себе на колени Грейс и рассказывала ей, как на большом болоте крякают утки и как огромные стаи диких гусей устраиваются спать на озере.